Вознесенская церковь на улице Ильинской отмечает 400-летний юбилей. Сначала на этом месте был деревянный храм. Затем купцы, а их на Ильинке жило немало, построили каменный. В конце 19 века он стал одним из самых богато украшенных в Нижнем Новгороде. В последние 20 лет церковь возрождается после забвения времен богоборчества. Восстановлены росписи. В начале сентября был освящен левый предел в честь Николая Чудотворца. Буквально через месяц митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил чин великого освящения предела в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина и возглавил в нем божественную литургию. Накануне освящения предела специалисты собирали иконостас, который воссоздается в соответствии с исторической основой. К счастью, сохранилась фотография, только одна, но она дала возможность создать проект возрождения большого и красивого иконостаса. Его общая длина 20 метров.
Использованы три техники, скажем так. Это тонированное дерево, резьба по дереву и тонировка, золочение резьбы, частично элементы резьбы, вызолоченные сусальным золотом, и басма. Басма – это давление по металлу и специальным образом обработано. Это чернение, потом идет высветление. Частично оттуда мы взяли несколько орнаментов, например, тябло вот это, с птичками какие-то элементы, вот кокошники, херувимов. Мы взяли с исторической фотографии. Все остальное уже по мотивам мы рисовали сами. В отделке мы применяем здесь сусальное золото. Вот это все сусальное золото. Оно наносится на древесину. Финально мы его покрываем лаком, чтобы оно больше не стиралось. Смонтировали вначале тело иконостаса, так называемая конструкция из клееного бруса, на которой уже закрепляются детали иконостаса. Вставляются иконы.
В иконостасе будут находиться 112 икон. Московские художники-иконописцы перед началом работы познакомились с храмом и с Нижним Новгородом. Трудились с усердием и радостью.
Для нас это, в принципе, тоже уникальная работа. Мы делали подобный иконостас очень давно, редко сейчас такие заказы бывают. Это вот уже третья наша работа в таком стиле. Ближе к 18-19 веку появляется вот такой стиль. Это западное влияние отчасти. Придя на русскую землю, вот этот так называемый академический стиль преобразился, получили свою духовность. И для меня лично произошло много открытий. Я вот как-то творчески даже, можно сказать, раскрылся в этом иконостасе, потому что каждая икона в этом иконостасе – это не копия, это каждая икона – это заново переработанный образ.
На литургии вместе с прихожанами молились руководители и сотрудники Главного управления МЧС России по Нижегородской области. После богослужения настоятель Вознесенского храма поблагодарил владыку Георгия за заботы о Божьем доме.
Сердечно благодарим за эту соборную молитву, за великое освящение нашего алтаря. Это событие долгожданное. Разрешите, владыка, вам преподнести от меня, смиренного послушника вашего, приходского собрания, прихожан, от руководства и личного состава Главного управления МЧС России по Нижегородской области образ Божьей Матери, именуемой Неопалимая Купина, чтобы Царица Небесная вас и вашу нижегородскую паству берегла от всех чрезвычайных ситуаций.
Владыка Георгий напомнил всем о долгом пути возрождения храма.
И вот уже 18 лет мы несем заботы о том, чтобы этот храм приобрел свое былое благолепие, благоукрашение. Мы освящаем сегодня предел в честь иконы Божьей Неопалимой Купины. Дева Мария явилась тем ковчегом, той лестницей, через которую Бог сошел на землю. Как некогда терновый куст горел и не сгорал, так вот Дева Мария сподобилась принять невместимого. Поэтому и сегодня, вспоминая икону Божией Матери Неполимая Купина, которая нашей традицией является оградителем всяких напастей, и особенно от злого поветрия и огня, я благодарю отца-настоятеля с попечителями, со строителями, архитекторами, благоукрасителями, иконописцами, что мы этот храм украшаем, как невесту Христову.
Возрождение иконостаса и его центральной части, престола, посвященного Вознесению Господню, продолжается. Один из самых известных и древних нижегородских храмов совсем скоро обретет прежний величественный и торжественный облик. Пятнадцатого октября Православная Церковь чтит память святого праведного воина Федора Ушакова. 20 лет назад он стал третьим полководцем после Александра Невского и Дмитрия Донского, причисленным Русской Православной Церковью к лику святых. Знаменитый русский флотоводец, адмирал, Ушаков не проиграл ни одного своего сражения, не терял в боях кораблей и не допускал пленения подчиненных. Федора Ушакова называют основателем русской тактической школы в военно-морском деле, а победы российского флота в XVIII веке стали образцом воинской подготовки, смелости и решительности. Под непосредственным руководством адмирала строился Севастопольский порт и сам город Севастополь. Память о великом россиянине живет в названии улиц, площадей, военных кораблей, учебных заведений и даже астероида. Немало храмов построено в честь святого праведного воина Федора Ушакова в России, от Архангельска до Сочи. Помнят о православном адмирале и за рубежом. Памятники ему стоят в Болгарии, на греческих островах Корфу и Закинтос, в Салониках, в итальянском городе Мессина. В Греции Ушакова вспоминают каждую осень. Он освободил страну от наполеоновских солдат и даже был одним из авторов Конституции Греческой Республики. После выхода в отставку адмирал прославился праведной жизнью, а похоронен был в Санаксарском монастыре в Мордовии, где неоднократно бывали и нижегородские паломники. С огромным уважением и почитанием берегут память об адмирале в Саровском музее военно-морской славы. Председатель общественной организации ветеранов военно-морского флота города Сарова, капитан запаса второго ранга Сергей Яковлев, с единомышленниками несколько лет разыскивает и анализирует всю возможную информацию о жизни флотоводца. Итоги этой работы и стали основой экспозиции и передвижной выставки, которая побывала во многих городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Один из уникальных экспонатов – реконструкция мундира Ушакова.
Так как мы активно посещали Санаксарский монастырь еще до этого, то есть до места погребения самого адмирала, поэтому в 2005 году возникла какая идея, почему бы нам не попробовать воссоздать мундир Федора Ушакова, который никто никогда не видел. И он, по большому счету, мы все знаем, он сгнил в могиле, и от него ничего не осталось. Это единственная реконструкция мундира Федора Ушакова в России и в мире. Один из создателей нашего мундира – это Андрей Тронь, заслуженный художник Российской Федерации, который проживает в Санкт-Петербурге. Именно он является таким накопителем информации по истории военно-морских мундиров в нашей стране. И он нам активно очень помогал, кстати говоря, совершенно безвозмездно. Восстановил рисунок якоря, он целый год занимался восстановлением, потому что если бы не он, у нас вообще бы ничего не состоялось. И когда он посмотрел на мундир, он сказал очень кратко, то есть адмирал был бы доволен. Мы гордимся, что у нас он есть. Он часто посещает всевозможные города. Допустим, мундир у нас проехал вместе с нашей выставкой по Федору Ушакову. Побывал уже в 32 городах нашей центральной части России. В том числе неоднократно оставался и в Нижнем Новгороде.
Теперь уже по мундиру видно, что Ушаков был вовсе не богатырского телосложения, как принято думать.
Когда мощи еще раз могила была вскрыта, и все мощи были изъяты из могилы, конечно, они были сначала изучены, то есть нашими учеными, антропологами, и здесь нарисовалась картина, то есть они четко дали именно физический размер, 1,65 м всего, на всего 39 размер обуви и 54 размер головного убора. Вот поэтому и не было вот таким мощным, значит, человеком, которым мы представляем, к сожалению, по фильму, который был создан именно Михаил Ромов. Его сила заключается не в физике, то есть не в бицепсах, там, да, то есть в груди, а именно в преданности, то есть в таланте, именно в уме.
В Музее военно-морской славы уверены, что имя и дело Ушакова должны помнить все россияне. А многие, к сожалению, слабо представляют его роль в истории страны.
Его святость, наверное, привела к тому, что все-таки имя вернулось. Когда он стал святым, это больше привлекло внимание к этому человеку, потому что у всех возникает вопрос, почему? Если бы не он, конечно, мы бы, наверное, может быть, и до конца бы не поставили такую жирную точку и в Черноморском периоде, когда мы воевали с Турцией за Черное море и Крым. А тогда, в тот период, не только вот эти части территории к нам перешли, но еще и была закреплена и закрепленный Кавказ. Он внес самый большой вклад в развитие и строительство города Севастополя. То есть при нем было построено больше 700 домов только в Севастополе. Он стал не только военно-морской базой. Он никогда не думал, будет ли он там, значит, достигнет ли звания адмирала. То есть будет ли он там святым человеком, значит, будут уважать или нет, будут о нем писать или забудут в веках. Он просто честно служил и выполнял свой долг. Вот это самое главное. И нам, в общем-то, как россиянам, ну, то есть имея такого духовного лидера с точки зрения военного и православного человека, конечно, надо просто гордиться и брать с него пример. Но теперь наша задача сделать именно так, чтобы Ушакова там на небесах не было стыдно.
Великий флотоводец памятен людям не только своим героическим воинским служением, но и постоянным беспокойством о судьбах Родины. Его слова, написанные на иконе, неоднократно становились пророческими для России. Актуальны они и сейчас. Не отчаивайтесь. Сии грозные бури обратятся к славе России. Будущим священникам необходимо постигать не только многочисленные духовные дисциплины. Философия и психология – важнейшие науки для студентов высших православных школ. Курсы повышения квалификации для преподавателей этих наук прошли в Нижегородской духовной семинарии. Это была двухдневная встреча представителей почти всех духовных учебных заведений России.
Такая встреча сегодня – это, во-первых, большая редкость, во-вторых, большая ценность, учитывая нынешние времена. Собраться все вместе в очном формате – это важно. Причем я должен заметить, что у нас есть еще и достаточно большое количество людей, которые выходят на конференцию онлайн-формате. То есть для этого есть специальная площадка, специальные условия, возможности. И они из своих регионов, если не смогли приехать по каким-то своим причинам или по обстановке, которая сейчас у нас есть, они выходят в онлайн-формате и также участвуют в конференции. То есть, по сути, она очная и заочная. Смысл этого мероприятия заключается в том, чтобы люди смогли встретиться друг с другом из разных семинарий и сверить, так сказать, какие-то часы между собой, решить какие-то проблемы, которые есть. И будут некие общие позиции, общие направления, потому что общая тема, наверное, сама есть. Психология и философия – это как бы тема. И мы исходим из того, что люди могут позволить себе вот это все как-то вот целостно, в общем, проговорить и решить для себя.
Научные доклады и дискуссии, круглые столы, консультации экспертов – все это наполнило двухдневную работу секции. Высокая наука должна помочь студентам и в учебе, и в будущем нелегком служении.
Философия нам помогает понять друг друга. Она является некоторым мостиком, в котором объединяются совершенно разные взгляды на мир. Философии люди не изучают. И не изучают не потому, что там сложно, не хочется, а потому что это не нужно. Я лично считаю, это одной из самых главных трагедий современного общества. Потому что мы не умеем общаться, мы не умеем друг друга слушать, мы не умеем встать на позицию другого человека, мы не умеем хотя бы представить себе, а может быть он прав, и я подумаю, встав на его место, на место его собственного мировоззрения, его логики, и тогда... Может быть, у нас и получится и разговор. И вот в 20 веке очень мощное распространение получила герменевтика. Искусство понимания. Это не просто искусство, да, это, оказывается, наука. Как понять друг друга.
Курсы преподавателей философии и психологии проводились совместно с учебным комитетом Русской Православной Церкви по приглашению ректора Нижегородской духовной семинарии митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.